Можете представить, каково мне было видеть, что со мной обходятся как с глупым романтическим мечтателем. Я убедил себя, что старик был прав, и что все это было лишь плодом моего неутолимого воображения. Рассерженный и огорченный, отправился я домой, твердо решив выкинуть из головы таинство злосчастного дома и, по крайней мере, хотя бы несколько дней не ходить по этой аллее. И я следовал своему намерению. Днем сидел за письменным столом и трудился над некоторыми неотложными делами, а вечера проводил в кругу веселых и остроумных приятелей и таким образом сумел почти позабыть обо всех этих тайнах. Только изредка случалось, что ночью я вдруг пробуждался, как будто от чьего-то прикосновения, и потом ясно понимал, что меня разбудила мысль о таинственном создании, явившемся мне в окне пустого дома. Часто во время самого увлекательного занятия или в пылу оживленного разговора с друзьями, вдруг безо всякой видимой причины, подобно электрической молнии, пронзала меня эта мысль. Впрочем, подобные мгновения бывали непродолжительны. Карманное зеркальце, в котором я столь живо видел отражение прелестного лица, я предназначил для самого прозаического употребления. Завязывал перед ним галстук. Однажды, приступая к этому важному делу, я увидел, что зеркальце несколько потускнело, и чтобы протереть его, как водится, дохнул на него. Кровь застыла в моих жилах, сердце затрепетало от какого-то неизъяснимо упоительного страха. Не знаю, как иначе обозначить то чувство, которое охватило меня, когда я увидел в зеркале, едва его коснулось мое дыхание, в голубоватом тумане изображение моего прелестного существа, смотрящего на меня томными, проникающими в душу глазами. Вы смеетесь? Что ж, мне все равно. Пускай кажусь я вам неисцелимым мечтателем. Говорите, думайте, что хотите. Я точно знаю, что пленительное лицо действительно смотрело на меня из зеркала и исчезало в то же мгновение, когда его поверхность снова стала ясной и гладкой. Не хочу утомлять вас пересказом всех последовавших за этим событий. Скажу только, что я вновь и вновь пытался вызвать чарующий образ, и иногда мне это удавалось. Но случалось и так, что все мои попытки не приносили никаких результатов. Тогда я метался как безумный перед ненавистным домом, но тщетно. Там не было никаких признаков жизни. Время остановилось для меня, и я ни о чем не мог больше думать. Я забросил все свои занятия и стал избегать друзей. Порой это состояние сменялось тихой мечтательной грустью, и тогда прелестный образ, казалось, утрачивал свою власть надо мной. Иногда же оно усиливалось и принимала такие размеры, что и сейчас еще мне страшно об этом вспоминать. Не стоит скептически улыбаться и посмеиваться надо мной. Это душевное состояние могло стать для меня роковым. Лучше послушайте и постарайтесь понять и разделить со мной все, что мне довелось пережить. Как я уже сказал, когда зеркало не отзывалось на мои усилия, я физически заболевал. А волшебный образ так завладевал моим воображением, так живо и блистательно являлся мне, что казалось, я могу прикоснуться к нему. Но тут же возникало отвратительнейшее чувство, будто этот образ — я сам, будто это мое собственное отражение выступает из голубого тумана на стеклянной поверхности. Такое состояние обычно имело своим следствием жестокую боль в груди и глубокую депрессию, после которой я чувствовал себя совершенно обессиленным. В такие минуты зеркало было глухо к моим мольбам. Когда же я ощущал прилив сил, пленительное лицо глядело из зеркала как живое, и меня охватывало, не буду лукавить, какое-то особенное, ранее неведомое мне чувство физического наслаждения. Постоянное напряжение, в котором я пребывал, пагубно влияло на меня. Бледный, как смерть, рассеянный и потрясенный, я не замечал ничего вокруг. Друзья полагали, что я болен. Их неутомимая забота и уговоры заставили меня всерьез обратить внимание на свое здоровье. Наверное, не случайно один из моих друзей, изучавший фармакологию, как-то оставил у меня книгу Рейля об умственных расстройствах. Примечание. Иоганн Кристиан Рейль, 1759-1813. Автор книги «Рапсодия о применении психических методов лечения умственных расстройств», 1803 год. Конец примечания. Я начал ее читать и в описании навязчивых состояний узнал себя. Представьте себе, какой глубокий ужас охватил меня при мысли, что я близок к сумасшествию. Это заставило меня принять твердое решение, и я сразу же приступил к его исполнению. Я отправился на прием к доктору К, известному психиатру, который весьма успешно лечил душевнобольных, глубоко проникая в то психическое начало, которое обладает способностью не только вызывать физические болезни, но и излечивать их. Я рассказал ему все, не умолчав ни о малейшем, далее незначительной детали, умоляя спасти меня от грозящей мне жуткой участи. Он выслушал меня, оставаясь внешне совершенно спокойным, но я прочел в его глазах глубокое изумление. «Пока еще дело обстоит не так скверно, как вам кажется», — вынес свое суждение доктор, «и я убежден, что смогу отвести от вас эту угрозу. Несомненно, вы стали жертвой сильнейшего психического воздействия, но так как вы ясно осознали это воздействие как нечто враждебное, то есть все основания полагать, что мы сможем с успехом ему противостоять. Отдайте мне ваше зеркальце и займитесь каким-нибудь делом, которое потребует от вас напряжения всех сил, умственных и физических, а потом отправляйтесь на прогулку и к друзьям, с которыми вы так долго не встречались. Подкрепите свое здоровье хорошей пищей, пейте крепкое вино. Вы видите, я хочу в корне уничтожить вашу навязчивую идею. Завораживающее вас лицо в окне пустого дома и в зеркале. Я хочу обратить ваш ум к другим предметам и укрепить ваше тело. От вас же требуется всячески мне содействовать. Нелегко мне было расстаться с зеркальцем. Доктор заметил это и, взяв зеркальце у меня из рук, подышал на него, а затем поднес к моему лицу. «Вы что-нибудь видите?» — спросил он. «Ничего», — ответил я, и это была истинная правда. «Подышите теперь сами», — сказал доктор, протягивая мне зеркало. Я исполнил это, и волшебный образ выступил гораздо более отчетливо, чем когда-либо. «Она здесь!» — воскликнул я. Врач бросил взгляд на туманное стекло и слегка вздрогнул. «Я не скрою, я ничего не увидел, но не скрою, когда я заглянул в зеркало, то ощутил необъяснимый страх. Впрочем, он сразу же прошел. Видите, я откровенен с вами, и вы вполне можете мне доверять. Попробуйте-ка еще раз». Я повиновался. Доктор встал сзади, и я почувствовал его руку на своем позвоночнике. Примечание. Согласно теории животного магнетизма, прикосновение к позвоночнику и к области сердца вызывает особенно сильное магнетическое воздействие. Конец примечания. Лицо проступило снова. Доктор, который из-за моего плеча тоже смотрел в зеркало, побледнел. Затем взял у меня зеркало, еще раз взглянул на него, запер в свое бюро и несколько минут стоял, молча приложив руку ко лбу. Затем повернулся ко мне. «Точно следуйте моим предписаниям. Признаться, мне не совсем ясно то состояние, когда вы, как бы отделившись от своего «я», ощущали его только как физическую боль. Но я надеюсь в скором времени в этом разобраться. Несмотря на то, что это было необычайно трудно, я начал с той же самой минуты вести жизнь, сообразную предписаниям доктора, и скоро ощутил благотворное влияние предписанных мне режима и диеты. Вместе с тем, я не освободился от мучительных приступов, которые обычно случались со мною около 12 часов дня и были гораздо более сильными около 12 часов ночи. Нередко даже в самой веселой компании, где пили и пели, я вдруг чувствовал, как все мои внутренности будто пронзают раскаленные острые кинжалы. И тогда, не в состоянии превозмочь эту боль, я должен был удаляться и возвращался не прежде, как по прекращению некоторого обморочного состояния. Однажды мне случилось присутствовать на вечерней беседе, где разговор шел о психических влияниях и о темном непостижимом могуществе магнетизма. Всего более толковали о возможности психического воздействия на расстоянии, в подтверждение чего были приведены многие примеры. Один молодой, приверженный магнетизму врач утверждал, что он, как и многие другие, или вернее, как все сильные магнетизеры, может воздействовать на своих сомнамбулических пациентов издали, посредством только целенаправленной мысли и твердой воли. Было упомянуто все, что говорили об этом предмете Клуге, Шуберт, Бартельс и многие другие.